Творчество Рембрандта. Серия монтажей. Монтаж третий. Содержание. Первая дорожка. Введение. 4 минуты. Картина «Снятие с креста» и обзор серии картин «Страсти». Тема «Угнетение бедняка». Картины «Проповедь Иоанна Крестителя» и «Притча о винограде». Афорты «Продавец крысиного яда» и «Воскрешение Лазаря». Вторая дорожка. Афорты «Корабль фортуны», «Добрый самаритянин», «Благовестие пастухам», «Изгнание торгующих из храма», «Возвращение блудного сына», «Адам и Ева», «Иосиф рассказывает сны» и афортный автопортрет. Третья дорожка. Афорты «Смерть Марии и казнь Иоанна Крестителя». Описание интерьера в доме Рембрандта. Первое знакомство с коллекцией Рембрандта. Автопортрет Саски на коленях. Картина «Даная. Начало». Четвертая дорожка. «Даная. Окончание». До 12 минуты. Картина «Ангел Рафаил, покидающий семейство Товия». Пейзаж с милосердным самаритянином. Портрет Марии Трип. Портреты матери и Бартье Домер. Картины «Туша Вала» и «Жертвоприношение Маноя». Введение. До сих пор молчаливо предполагалось, что слепорожденным не дано постигнуть художественных тайн великих произведений мастеров кисти. Отсутствие канала, по которому поступает зрительная информация, поставило как будто точку на любой попытке разрешить эту проблему. Дистанция в постижении зрительных художественных образов между слепым и зрячим кажется бесконечной. Эту нерешенную проблему можно сформулировать и для зрячих слушателей. Возможно ли воссоздание слухового художественного образа, проясняющего понимание зрительного первоисточника? Наше частичное решение этой проблемы посредством экспериментальной говорящей книги, которую вы начали слушать, заключается по первоначалу в создании своеобразного текстового либретто для серии литературно-музыкальных монтажей. Такое либретто с самого начала мыслилось в виде сцепленных друг с другом так называемых компенсаторных текстов, вплетенных, в свою очередь, в общую последовательность сюжетного повествования. Мы назвали эти тексты компенсаторными, потому что их составление ставило задачей скомпенсировать в сознании слушателя утраченные им или полузабытые, или, во всяком случае, отсутствующие во время слушания художественные зрительные образы. Каждый из таких компенсаторных текстов, помимо результатов самостоятельного обследования картины или ее репродукции, содержит собранный автором-составителем обширный материал об этой картине, ранее содержащийся как в многотомных фундаментальных трудах по всеобщей истории искусств и аннотациях к репродукциям художественных альбомов, так и в биографических сочинениях, посвященных жизни и творчеству выбранного художника. Таким образом, информационное значение каждого из таких компенсаторных текстов трудно переоценить, ведь он заведомо подробнее и богаче фактическим материалом, чем любой из обследованных источников. При этом пояснение терминов и уточнение зрительных панорам, переходя от одного компенсаторного описания к другому, призваны сделать их все более понятными и близкими для слушателя. Один за другим сменяют друг друга тщательно подобранные музыкальные фрагменты и театральные шумы. И на этом фоне диктор не просто читает компенсаторный текст, но словно вглядывается в удивительные картины, прислушивается к звучащей музыке, обменивается впечатлениями друг с другом. И каждый из рулонов монтажей, включенных в серию творчества Рембрандта, призван раскрыть перед слушателем заповедные тайны волшебных зрительных видений, завещанных величайшим художником мира своим зрителям будущих столетий. Заслуженный работник культуры РСФСР Анатолий Вишневский.
Мы познакомились с серией картин, посвященных Ветхому Завету. Однако параллельно Рембрандт шел и другим путем. Никем, кроме Рембрандта, не могла быть написана такая картина, как «Снятие с креста», ныне находящаяся в Ленинградском Эрмитаже. Она имеет вертикальный формат, высота 158, ширина 117 сантиметров и написана в 1634 году. Через 180 лет после создания, в 1814 году, она появилась в России в составе собрания императрицы Жозефины из замка Мальмезон близ Парижа.
«Снятие с креста» — один из наиболее распространенных сюжетов религиозной живописи. На протяжении веков он вдохновлял итальянских художников, за которыми обращались и нидерландские живописцы XV-XVI веков. Творчество этих художников было связано с традициями средневекового искусства и проникнуто духом строгого церковного учения. Однако самый выдающийся из них, Рогер ван дер Вейден, годы жизни 1399-1464, обогатил искусство Нидерландов передачей движений и особенно чувств, таких как горе, гнев или радость, в соответствии с сюжетом, хотя он и воздерживался от индивидуализации образов и переноса сцены в реальную конкретную обстановку. Средневековые религиозные формы в искусстве были окончательно преодолены старшим современником Рембрандта, Питером Паулем Рубенсом, который полностью отказался от замкнутости, изолированности изображаемых сцен и стал решать свои картины как часть необъятного окружающего мира. Они захватывали зрителя своей зрелищностью, интенсивностью стиля, напряженными ритмами, красочностью.
Рубенс создал на эту тему патетическую картину «Зрелище». Картина Рубенса тоже находится в Эрмитаже. Задача была поставлена Рубенсом так. Тяжелое тело, снятое с точки опоры, принято на руки шести участвующих лиц, которые соединены в общем акте действия вокруг своей ноши, как колонны, поддерживающие крышу храма. Каждый сам по себе связан с другими лишь принятием общего груза. И как бы стоя за пределами места действия издалека, зритель наблюдает за священным действием снятия с креста, плавно опускающееся тело Христа и принимающие его величавые фигуры шестерых святых. Их характеристики даны законченнее, чем у Рембрандта. Изображены они в ярких реалистических чертах, но в интересах наглядности Рубенс не боится известных элементов условности, несмотря на ночь. Фон картины темный. Локальные, то есть свойственные предметам при их естественном дневном освещении, тона одежд выступают в пошлей чистоте и яркости, а протянутые слабые руки молодых женщин, наверное, не смогут принять тяжесть тела мертвеца.
Однако в Нидерландах, выдержавших упорную, трудную, кровавую борьбу с внешними врагами, тема Голгофы, Голгофой называлась гора, на которой по евангельскому преданию был распят Христос, решалась как тема народного горя. И Рембрандт ван Рейн, плоть от плоти и кровь от крови своего народа, писал эту картину как изображение общего, всех равняющего глубокого горя. Его картина «Подлинное и увиденное участником события горюющим и озабоченным человеком из толпы, окружившей крест». Вместо огромного алтарного образа Рембрандт пишет среднюю по размерам картину кабинетного формата. Вместо великолепных, атлетически сложенных, гибких в своих движениях героев Рубенса, нескладные фигурки простых людей, суровых, в охватившем их горе. Ночь, упомянутая в легенде, и с этой конкретностью, рисующейся воображению художника, окутывает мраком всю группу и с трудом помогает разглядеть иные фигуры. Построенная пирамидально главная группа, ограниченная по сторонам диагональными лестниц, имеет своим смысловым и живописным центром мертвое тело, которое неловко, с трудом поддерживает забравшийся на самый верх плотный, коротко стриженный мужчина средних лет. Юноша, взбирающийся на представленную справа кресту лестницу, держит в руках зажженную свечу. Он защищает огонь от дующего слева ветра своей шапкой и вместе с тем заслоняет ею пламя от наших глаз. Скользящий желтый свет падает на тело Христа в центре картины. С напряжением принимает его тяжесть стоящий справа от креста седобородый старец. Если у Рубенса обнаженное мертвое тело Христа сохраняет и мощную мускулатуру, и благородное очертание, то у Рембрандта это жалкий комочек материи, бессильно свисающий на руки старика-апостола. Тело Христа, жалобно повисшее, изогнулось, и его вид напряженная правая рука, за которую его еще держит наверху, и висящая мертвая левая, его только что качнувшаяся окровавленная голова и складки туловища, израненные ноги, вызывает не благоговение, а щемящую тоску и человеческое сочувствие равного равному. Апостол принимает его с заметным усилием, но так бережно, так осторожно, что мы понимаем, трагедия Христа стала его личной трагедией. И подобно этому, трагедия Бога стала чисто человеческой трагедией всех собравшихся здесь людей и зрителя.
Слабый свет рисует группу женщин. Изнемогает от горя мать Христа, Мария. Она не в силах стоять, теряет сознание, падает на руки заботливо обступивших ее людей. Почти так же, как белая повязка на ее голове, бледное ее омертвевшее от страданий изможденное лицо, сомкнутые веки, бессильно поникла ослабевшая кисть, тянущийся к сыну правой руки. Богоматерь одета, как голландская крестьянка. В группе, что ближе к подножию креста, также виднеется голландский головной убор. Думая о страдающих людях, Рембрандт воображал их себе людьми из своего окружения, но отдавая дань своим представлениям о Палестине, где происходит действие, он одел в богатые восточные одежды стоящего спиной к нам рослого человека с посохом в левой руке на переднем плане. Тончайшие переливы приглушенного света играют на шитье и мехах его одежды, окаймляют его высокую светлую челму. Это представитель Иерусалимского судилища, который присутствует здесь по обязанности при взятии тела казненного. Вертикальная линия отставленного им посоха намечает главную ось картины. Переходя на центральную группу и акцентируя ее, свет вызывает множество оттенков. Обнаженное тело Христа и одежда, поддерживающего его справа, коротко стриженного мужчины, почти одного цвета и одной яркости. Но как индивидуализирован характер фактуры, как тонко сквозит краска в одном случае и какими плотными мазками ложится она в другом. Слева внизу на первом плане, еле освещаемые издалека свечой, фигуры скорбных женщин, расстилающих плащаницу, роскошное покрывало, чтобы принять драгоценное тело Христа. Эту часть картины освещает еще один источник света — слабое мерцание, словно отклик на главный световой акцент в центре. Вдали на горизонте, то есть вдоль линии, пересекающей картину пополам по горизонтали, в ночной мгле вырисовываются укрепления и купола города.
Картина проникнута глубоким, во всей полноте пережитым чувством. Оно воплощено в материально осязаемые объемные формы. Повествование ведется с оттенком будничности и тем более реально. Душевная жизнь человека, который уже в это время глубоко постиг молодой художник, раскрывается в этой трагической сцене сдержанно, но с большой силой.
«Эта вещь доказывает, — говорит французский рембрандтовец Шарль Блан, — как много значит личное настроение художника. Для того, чтобы изобразить нескольких христиан, оплакивающих у подножия креста своего учителя, можно обойтись без античной языческой красоты и все-таки произвести возвышающее впечатление. В такую картину нужно только вложить душу». А ее-то и выразил Рембрандт в «Освещении».
Евангельская трагедия неизбежно должна была привлечь внимание Рембрандта. Обилие человечности соединяется в ней с таким количеством страданий и величия, столько красивых жестов рисуется здесь на фоне катаклизма. Высшая доброта, бесконечная мягкость, слезы, нежность, отчаяние сливаются здесь в такие рыдания, что ничто не могло доставить художнику сюжета, более соответствующего его силам, чем эти страдания очеловечившегося Бога.
Заказ на эту работу через посредство Гюйгенса был дан Рембрандту самим штатгальтером, верховным властителем Голландии, принцем Оранским. В то время как обычно двор, находящийся в Гааге, прибегал к услугам фламандских, бельгийских художников. Рембрандт задумал серию, работал над ней несколько лет и закончил ее в 1638 году. Он разделил тему на 5 картин и, отсылая их заказчику, оценил каждую в 1000 флоринов. Он писал принцу Оранскому: «Я отдаюсь в полное распоряжение принца и вверяю себя его вкусу. Если его светлость найдет, что моя картина не стоит таких денег, он может дать мне меньше».
Мы познакомились с ленинградским несколько измененным вариантом второй картины из этой серии. Этот вариант выполнен Рембрандтом собственноручно, по-видимому, для себя. Все оригиналы хранятся в Мюнхенской пинакотеке, то есть картинной галерее. Когда осматриваешь эти картины, то прежде всего поражаешься их глубоким единством. Благодарение идешь от одной картины к другой, как верующие в церкви идут вслед за крестом. Одна сцена следует за другой, они взаимно связаны, друг друга пополняют. Это ступени одного и того же скорбного пути. Большинство сцен, подобно снятию с креста, погружено в глубокий мрак. Предметы выступают словно вырванные из тьмы ярким лучом, упавшим на тело распятого или потерявшего сознание Марии. Художник по своему обыкновению одевает действующих лиц в самые разнообразные костюмы. Знатные господа в тюрбанах и шубах, рядом с безвкусно одетыми людьми в одежде голландского простонародья, женщины в скромных нарядах монахинь, рядом со сказочными принцессами. Это пренебрежение ко всяким местным оттенкам заставляет представлять сцены, происходящие где-то вдали от всякой реальности, где-то там, в стране воображения.
Тот, кто ценит главным образом внешнюю красоту, найдет, пожалуй, много некрасивого и угловатого в созданиях Рембрандта. Но таинственное действие света, усиливаемое далеко простирающейся тьмою и соответствующее содержанию, приковывает к себе зрителя, а гармония оттенков красок действует на душу подобно мелодиям старинных церковных песен. Драма чувствуется одинаково как в расположении и освещении всей обстановки, так и в человеческих группах, полных тоски. Для Рембрандта вещи, как и люди, умирают одновременно с теми, кто их создал. Он окружает распятие, снятие с креста, погребение, воскресение и вознесение такой атмосферой смертельной тоски или таким сиянием блаженства, что мы чувствуем себя присутствующими то при кончине нашего мира, то при рождении нового. Снятие из креста и других полотнах Рембрандта на евангельские сюжеты, впервые в его творчестве прозвучала мысль о том, что большие жизненные события, суровые испытания судьбы, глубокие благородные переживания сближают людей. Картины эти свидетельствуют о зарождении новых веяний в искусстве Рембрандта. Они предвосхищают глубокий драматизм его более поздних полотен.
Сейчас мы познакомимся с двумя небольшими, но очень характерными работами Рембрандта 1637 года, которые говорят о внутренней неудовлетворенности Рембрандта, о растущем в нем чувстве протеста. С чрезвычайной яркостью они свидетельствуют и о симпатиях художника, и о его глубоком понимании социальных контрастов и конфликтов, современном ему голландском обществе, хотя написаны они на евангельские сюжеты. Картины эти — проповедь Иоанна Крестителя, Берлин, и притча о виноградаре, Ленинградский Эрмитаж. Ни до, ни после этого мы не встретим в искусстве Рембрандта такого непосредственного отклика на современную ему действительность, такого общественно-жанрового воплощения евангельской темы. Идея розни между людьми, тема угнетения бедняка воплощены здесь с такой ясностью и последовательностью, что не оставляют никаких сомнений в оппозиционности мировосприятия мастера.
Проповеди Крестителя, длина 80, высота 62 сантиметра, Рембрандт использует сюжет, который был популярен в голландской живописи, по крайней мере, за 100 лет до Рембрандта, начиная с Питера Брейгеля-старшего, и к которому передовые художники эпохи Нидерландской революции обращались в тех случаях, когда они хотели изобразить народную массу, показать ее жажду бодрящего, вдохновенного слова, ее надежду на лучшее, светлое будущее. Иоанн Креститель — одно из действующих лиц евангельской легенды. Престарелому священнику Захарии было возвещено о рождении его сына Иоанна, будущего великого пророка, предтечи Христа. Иоанн стал проповедником, призывал к покаянию и крестил водой для очищения грехов. В реке Иордан окрестил и юного Христа, на которого, согласно евангельскому мифу, во время крещения снизошел в виде голубя Святой Дух.
Но Иоанн не только призывал народ к покаянию и очищению. В своих страстных проповедях он обличал правителя Галилеи Ирода и его жену Иродиаду. И темой своей небольшой картины, посвященной Иоанну Крестителю, Рембрандт избирает именно обличительную проповедь Иоанна. Он берет из живописных традиций только основную схему, но расцвечивает ее совершенно новыми, социальными красками. Он развивает жанр сюжетно-тематической картины, образцом которой стала уже известная нам картина «Симеон во храме», и, изображая еще большее скопление народа, он переносит эту взволнованную и разноцветную толпу на лоно природы. Так впервые в творчестве Рембрандта появляется, пока что как фон на задних планах, пейзаж с его необозримыми, еле проступающими вдали очертаниями и в левой половине полотна линии видимого горизонта нижней границы неба, в то время как усыпанный людскими фигурами зеленый холм, уходя вверх, закрывает от нас дальние планы справа. Все, что было в распоряжении памяти Рембрандта относительно фигуры костюмов, он нагромождает на первых планах, освещая их справа палящим солнцем. Все части света внесли свою долю. Индейцы и индусы, мавры и голландцы, иудеи и христиане, мужчины и женщины всех возрастов, самых разнообразных, порой экзотических костюмов. Всадники и пешие, богатые и бедные, старики и дети в самом пестром чередовании сплетаются в ярко освещенные справа и погруженные в темноту слева живые клубки. За ними, словно расчленяя пространство картины пополам по вертикали, высится суживающийся кверху темный граненый столб, обелиск с верхушкой в форме бюста, обращенного влево лицом римского императора. Этот обелиск начинает уходящий на среднем плане налево ряд фантастических архитектурных сооружений, сквозь величественные арки которых навстречу зрителю низвергаются широкие водопады, и приносимые ими воды устремляются куда-то в левый нижний угол изображения, в то время как наш взгляд, скользя поверх далеких неведомых гор, бежит еще дальше, в глубину, налево и вверх, в бесконечность.
Среди множества озаренных солнцем людей, расположившихся на склоне холма справа, сразу выделяется креститель в длинной, не спадающей до земли светлой одежде. Взволнованно переступая с ноги на ногу, слегка наклонившись влево, ожесточенно жестикулируя, он обращается к тем небольшим группам слушателей, которые сидят в профиль к нам слева, в то время как их основная масса между нами и пророком, и справа от него, передает самые разнообразные душевные состояния людей. Простой люд с напряженным вниманием ловит каждое слово крестителя. Другие равнодушны к его призывам, занятые своими повседневными делами. Мать заботится о младенце, дети дерутся за виноградные кисти. Трое мужчин на первом плане в центре спорят, другие в правом нижнем углу спят, третьи фарисеи враждебно перешептываются, обратясь к нам и повернувшись спиной к оратору. Горе вам, фарисеи и саддукеи, порождение ехидны, мехи надуты, кимвалы звучащие. Горе тебе, о народ! Горе вам, предатели иудейские, пьяные ефраимиты, вы, жители тучных долин, шатающиеся от винного дурмана, да иссякнут они, как вода, пролитая на землю, расточатся, как слизень, пресмыкающийся, как недоносок женщины, которому никогда не увидеть солнца, и будут сокрушены врата крепостей легче ореховой скорлупы, стены не свергнутся, города пожрет огонь и не перестанет разить бич предвечного, как новый бараной раздерет твою плоть и разбросает куски ее по горам. Малые дети будут ползать возле трупов своих матерей, лежащих во прахе. Ночью, надеясь на свой меч, люди пойдут добывать хлеб среди развалин. На городских площадях, где в вечеру вели беседу старики, шакалы будут вырывать один у другого кости.
Пророк выбрал довольно высокое место, но ниже основания обелиска справа от центра картины. Расположение фигурки пророка на изобразительной поверхности как бы иллюстрирует простые геометрические отношения, посредством которых Рембрандт создает иллюзию глубокого пространства. По высоте фигура равна третьей высоты картины, оставляя по третьей высоты внизу и над собой. В то же время фигура Иоанна отделяет по вертикали от картины ее правую треть. Достаточно скопировать одну лишь фигуру в этих пропорциях и линию видимого горизонта, чтобы на листе возникла пространственная иллюзия.
Однако увлечение Рембрандта техникой пейзажа и архитектурными фантазиями, дробность и ярко выраженный геометризм композиции, холодные тона неба и пестрота одежд приводят к некоторой дисгармонии и несогласованности колорита берлинской картины, а ее внешняя красота спорит с внутренним драматизмом изображаемого события. Пророк продолжает выступление. Его правая рука, разгибаясь, вытягивается влево и вверх сильным жестом, левая клятвенно брошена на грудь. Охватив одним взглядом эти выразительные движения, мы мысленно протискиваемся сквозь толпу вперед, постоянно обращаясь к этому молодому и уверенному в своей правоте вождю и предсказателю с его худощавой головой, которая так прямо держится на тонкой жилистой шее. Мы слышим, как выкрикивает слова его широко открытый рот на бледном лице. Но Иоанн зовет не нас, он гремит вглубь картины. Мы же приближаемся к нему сбоку и сперва слышим его неясно.
Я крещу водою ради вашего покаяния. Но скоро придет тот, кто настолько превосходит меня, что я недостоин даже склонившись развязать ремни на сандалиях у него. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Когда же придешь ты, тот, кого я ожидаю? Заранее склоняют колени все народы, и царствию твоему не будет конца. Христос, сын Давида.
Лица слышащих крестителя искажены страстью. Идея классовой розни и симпатия к беднякам выражены в этой картине Рембрандта с гораздо большей ясностью и последовательностью, чем у всех его предшественников.
Что же делать, чтобы спастись? У кого есть два хитона, пусть поделится с тем, у кого нет ни одного. У кого есть пища, пусть поступит так же. Мытари, не взимайте ничего сверх того, что полагается вам. Воины, никого не обижайте. Не занимайтесь вымогательством, довольствуясь положенной вам платой.
А вот эрмитажная картина. Ее длина 57, высота 49 сантиметров. Согласно евангельской притче, некий хозяин нанял работников для своего виноградника. Одних с утра, других среди дня, третьих всего за час до окончания работы, а потом расплатился с ними поровну. Перед нами современная художнику жанровая сцена. Действие притчи о винограде, так называется картина, происходит в большом и высоком помещении конторы, сплошь загроможденном столами, тюками с товарами и счетными книгами. Потолок и правая из уходящей в глубину стен не изображены, поскольку находятся вне ограниченного рамой видимого участка пространства за прозрачной изобразительной поверхностью. В глубину уходят тяжелые каменные плиты пола к неширокой противоположной стене. Перед ней стоит круглый, покрытый свисающий до полу ковровой скатертью хозяйский стол. Воображаемая вертикаль, делящая картину пополам, так называемая ось картины, образует край противоположной стены, справа от которого хорошо виден пространственный проем из конторы, еще дальше в быстро темнеющую глубину. Там справа зияет мгла внутри арки, уходящего далеко вглубь прохода. Слева от оси картины, но справа от стола, выседает лицом к нам импозантный хозяин-предприниматель, 55-летний толстяк в богатой восточной одежде и высоком колпаке. Слева, за столом, сидит, повернувшись к нам в профиль, тщедушный щитовод. Прислушиваясь к разговору самодовольного хозяина с подошедшими к нему двумя рабочими, щитовод весь пригнулся к лежащей на столе бухгалтерской книге, но вытянул шею. Эта группа
оборванцы рабочие и богатый хозяин справа от стола и Юрк и счетовод слева образуют психологический центр картины, своеобразную систему пятен слева от геометрического центра изображения.
Спокойствие выделяющегося на фоне светло-коричневой стены хозяина резко контрастирует с выразительной жестикуляцией недовольных. Их почтительность перед богатым и всемогущим предпринимателем смешивается с негодованием по поводу несправедливой расплаты. В их устремленных на хозяина взорах, в том, как, держа в голой левой руке полученные гроши и весь подавшись вперед, босой рабочий в изодранной одежде настойчиво обращается к хозяину, а его приятель, приподняв старую шляпу, вежливо наклонился в ожидании ответа, замерев в почтительной позе. Сказывается вся тяжесть подчиненного положения эксплуатируемого человека. Повернутые к хозяину головы рабочих помещены Рембрандтом в геометрический центр картины.
Интересная деталь. На самом первом плане художник изобразил на полу прыгающую влево кошку. В когтях ее уже забилась птичка. Эта подробность приобретает символическое значение. В Голландии существует поговорка «как птичка в когтях кошки», намек на чье-либо несвободное положение. Рихард Гамман, один из ведущих немецких рембрандтоведов, даже называет эту картину Рембрандта первой голландской картиной на производственную тему, создающей полное впечатление, что изображена контора амстердамского купца, хотя роскошный костюм хозяина нисколько не походит на черное одеяние купцов его времени.
Не будучи симметричной, картина все же строится на равновесии частей. Справа от освещенной группы с хозяином в полумгле угадываются оживленные группы других работников. Одни, севшие в кружок, глухо обсуждают ничтожную получку. Другие еще правее катят справа бочку вина. Третьи у правого края картины поднимают громадный тяжеленный ящик. Слева от группы хозяина на первом плане, перед хозяйским столом и счетоводом, лежат прислоненные к уходящей в глубину стене тюки с готовыми товарами. Рембрандт умело передает в полутьму и пыльный, мглистый воздух товарного склада одним дымчато-коричневым фоном, сгущающимся на дальних планах, наверху, справа, под высокими полукруглыми сводами. Важное значение имеет также льющийся из двух высоких решетчатых окон в левой стене над щитоводом вечерний бледно-голубой свет, распространяющийся по всему залу желтовато-коричневому, такому обыденному, прозаическому, раскрывая во всей полноте страсти, кипящие в нем, стяжательство, недовольство, горечь обиды, жажду лучшей участи, справедливости на земле. Вся картина говорит о большом сочувствии к простым людям, о подлинном проникновении в их мир. При этом очень важную роль, гораздо большую, чем это было до сих пор в произведениях Рембрандта, в эмоциональном строе картины играет помещение, интерьер, пространственная и световоздушная среда, окружающая человека. Именно она, эта среда, и создает впечатление значительности происходящего. И то состояние напряженности между видимым благополучием и скрытым внутренним недовольством, которое так ярко воплощено в картине.
О том, что это евангельская притча, забываешь совершенно, как забываешь, что по сюжету, по малым размерам картины, по добросовестно выписанным бытовым деталям, все это очень походит на очередное произведение одного из так называемых «малых голландцев» Ван Остада, Стена, Тербах, Хаметсю, Питера де Гоха. Нет, мы чувствуем сразу, ну, хотя бы по пристальному взгляду щитовода, вперившегося в группу хозяина, по полицейскому жесту растопыренных пальцев левой руки, положенных на широкую грудь крепко утвердившегося в своей важности и власти пузатого и притворно удивленного хозяина, по жесту протянутой к нему изможденной руки ограбленного работника, требующего деньги за выполненный труд, что тут запечатлены какие-то исконные противоречия, какой-то грандиозный, трагический конфликт. Это извечный конфликт между богатым и бедным. Это исконные противоречия между капиталом и трудом. Это трагедия эксплуатации человека человеком, угаданная Рембрандтом в его век, когда только еще складывались капиталистические отношения.
Много и успешно работает Рембрандт в 1630-х годах в гравированном на металле рисунке, то есть о форте. Тематика его форта очень широка. Его продолжают привлекать герои из самых низших, порой люмпен пролетарских слоев населения. Он испытывал неприязнь к крайностям итальянского искусства, которое, по его мнению, искало только внешней красоты, оставаясь в то же время холодным и бессодержательным. Итальянские мастера любили изображать полуобнаженных, прекрасных аристократок под видом богини и героини античных и библейских мифов. Рембрандта же гораздо больше привлекают реалистические изображения обыкновенных людей, в частности, уличных типов, человеческого убожества, даже так называемых отталкивающих мотивов.
В этом отношении очень характерен жанровый афорт «Продавец крысиного яда». 1632 год, высота 14, ширина 12 сантиметров. Путешествуя вместе с художником по окраинам города, мы попадаем на какую-то загородную, может быть, деревенскую улочку, уходящую в глубину к стареньким, полуразвалившимся одноэтажным строениям. В центре афорта изображен остановившийся в нескольких шагах от нас подвыпивший бродяга неопределенного возраста, весь в каких-то вздутых, мешкообразных лохмотьях и испещренных заплатами. Он стоит к нам левым боком, и к этому боку привешена кривая сабля. Уродливая голова скитальца накрыта сверху большой грязной шапкой, щетина на подбородке дергается в такт его невнятно произносимым фразам. В руке этот человек держит высокий шест, наверху которого над нами покачивается большая плетеная корзина. Из краев ее для рекламы свисают околевшие от яда крысы. По верхнему краю корзины ползает живая крыса. Другая сидит у странника на левом плече. Она предназначена к тому, чтобы доказать действие яда на деле.
Слева от продавца мы видим еще более отвратительного, чем его спутник, нищего мальчишку, наглеца и вора, который, дерзко забрав обезьяноподобную голову, держит в обеих руках ящик с отравой, как бы предлагая его не только покупателю, но и зрителю. Этот мальчик представляет собой образец телесного и душевного убожества. Поэтому нам вполне понятно то отвращение, которое выражает всем своим существом старичок, стоящий слева от нас, за полуоткрытой дверью в арочном проеме дома, перед которым разыгрывается эта сценка. С негодованием старичок отвергает предлагаемый бродягой яд, отстраняя его трясущейся левой рукой, и поворачивается в нашу сторону, стараясь в то же время другой рукой захлопнуть дверь перед непрошенными подозрительными пришельцами.
Герои Афорта — отвратительные уроды, но их изображает Рембрандт, стремящийся выявить их сопряженность со всей окружающей жизнью. Они органично вписываются в пространство за изобразительной поверхностью листа, при этом они двигаются. Все это пробуждает к ним интерес, и уродливость их облика как бы смягчается. В какую-то минуту вы начинаете понимать всю горечь их нелегкого жизненного пути.
Тема нищих надолго исчезает из рембрандтовских афортов. Относящийся к тому же 1632 году лист с набросками, где объединены фигуры бродяг и автопортрет, как бы завершает его ранний период. На смену мотивам ранних афортов приходят романтические автопортреты в пышных одеждах, воображаемые портреты людей восточного типа, аллегории. Художник уже научился изображать пышные материи с такой яркостью, какой и не подозревали для гравюры его предшественники Лука Лейденский и Альбрехт Дюрер. Он научился освещать фигуры и предметы сбоку, погружая их с одной стороны в полумрак, в то время как освещенные части превращаются светом в видение, падающее на изобразительную поверхность чистым снегом. Можно условно выделить градации светотени на любом предмете. Блик — самое светлое местечко, соответствующее выступающей навстречу световому источнику блестящей части предмета. Свет — ярко освещенная часть предмета. Полутень — промежуточная между светом и тенью. Собственная тень, то есть тень, соответствующая затененной части предмета. Рефлекс — еле различимый отсвет от другого предмета. Падающая тень, то есть тень, падающая от другого предмета, загораживающего источник света. Таким образом, рефлексы играют главную роль в падающих тенях, где они лучше различимы.
Своеобразие и мастерство светотеневых решений принесли Рембрандту в XIX веке славу величайшего живописца мира. Изощренность рембрандтовских собственных и падающих теней, полутеней света в сочетании с цветовыми колористическими эффектами представляет в картинах Рембрандта высочайшую художественную ценность. Но это не самодавляющая декоративная ценность. У Рембрандта трактовка эффектов освещения тысячи и десятки тысяч мазков и сотни разноосвещенных тональных пятен и отношений является вместе с тем главнейшим средством выявления характера образа. Живописная сторона органически связана с содержанием.
С этого времени начинаются самые лучшие гравюры Рембрандта, вошедшие в сокровищницу мирового искусства. Но нам невозможно проследить все его афорты. Мы остановимся лишь на самых замечательных.
Вот перед нами самый известный из афортов Рембрандта этого периода. «Воскрешение Лазаря», 1631-1632 годы. Его высота 36, ширина 25 сантиметров. Верхняя часть гравюры закруглена. Ее края образуют как бы арочный проем окна, через который мы с изумлением и невольным страхом наблюдаем действие. Своей безрассудной и как бы гремящей яркостью, которая разгоняет прочь в тени, этот афорт прямо-таки невыносим для чувств. Рембрандт переносит нас в какую-то фантастическую подземную пещеру. Изобразительная поверхность гравюры, как тонкая прозрачная пленка, перегораживает дорогу к высокому выходу в нескольких метрах от нас, в глубине справа. Этот выход задрапирован тяжелыми материями. Сверху стена пещеры убрана оружием покойного, святого Лазаря, друга Христа. Внизу, перед выходом, на гравюре справа, раскрытая могила, каменный гроб. Занавеси высоко подняты, и в гроб льется солнечный свет, ярко освещая возлежащего по горизонтали головой влево от зрителя мертвеца. Мы чувствуем, как плечи его и шея как бы наполняются энергией. Тихо, еще в глубоком сне, возвращается он к жизни. Земля как бы приподнимает гробницу против воли своей в каком-то катаклизме, потрясающем и побеждающем ее. Мы явственно видим, как захороненный поднимает голову, охваченную белой перевязью на лбу, судорожная гримаса пробегает по его оживающему лицу, и всеми этими превращениями управляет стоящий на опрокинутой к нам каменной могильной плите слева от Лазаря в центре изображения спиной к нам Христос.
Этот босой великан в длинной, не спадающей серой одежде, с курчавыми черными волосами, импозантно выпрямившись, уперев правую, близкую к нам руку, в бок и вытянув левую вверх, спокойно, лицом к лицу со смертью, повелевает исконным таинственным силам природы. Волнообразные складки на его одежде очень круты, почти осязаемы. По ним проходит резкая граница тени, слева и света справа. Все определенно и твердо. Христос похож на статую, отлитую из бронзы. Его фигура кажется монументальной в том смысле, что ее отлили в форме металлического монумента, и она так и застыла. Ясно, что этот Христос, находящийся в непонятном равновесии, создан из мертвого материала. Шлейф его плаща прибавляет к двум опорам, по своим ногам еще и третий. Кажется, что склеп, где происходит чудо, открылся с ужасным треском, и действительно, беззвучный магический жест, неподвижный и в то же время очень медленно поднимающийся левой руки Христа, раздается как удар литавра резонансом в пещере. Thank you.
Поразителен и действен рембрандтовский схематизм. Контур торжественной фигуры Христа, немного сдвинутый влево от вертикальной оси Афоста, как бы повторяет очертания арочной формы изображения в целом. Освещенная гробница Лазаря справа и затененная каменная плита слева организуют сценическую площадку. В углах этой площадки находятся вылепленные во весь рост немногочисленные свидетели чуда. Все они обращены к оживающему мертвецу, и среди них господствует ужас. Он находит выражение как в позах и мимике лица, так и особенно в жестах рук. Среди тех, что толпятся в глубине у выхода справа, сразу бросается в глаза ярко освещенный, высокий и плотный человек в рабочей одежде и полоском колпаке, широко и нелепо раскинувший руки с растопыренными пальцами, который сейчас упадет навзничь вглубь пространства форта. Другая странная фигура. Одна из сестер воскресшего, ближе остальных к нам, изображенная силуэтом в нижнем правом углу, на первом плане, она подгибает колени, как бы приседая к ногам оживающего брата, и в то же время не простирает к ним руки, но в страхе отводит их прочь. Другая сестра между мужчиной в колпаке и гробницей радостно бросается к покойнику с распростертыми объятиями.
Между тем Христос, возвышающийся над остальными действующими лицами, слегка склонив голову вправо, преисполнен такой уверенности в своем могуществе, что его жест, сокрушающий закон смерти, кажется в то же время бесконечно для него легким и беспредельно простым. Неожиданные глубокие черные тени, не только окаймляющие лист, но и прорезающие его сверху вниз и сбегающие по спине Христа, завершают в этой сверхъестественной сцене ее таинственность и величие.
Конец первой дорожки.